грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 22 года назад москвичей разбудил гусеничный ляск. По телевизору показывали «Лебединое озеро». И раз в час зачитывалось заявление Государственного комитета по чрезвычайному положению. И вот уже 20-летнее десятилетие современники и историки спорят о природе событий того августа. И этот спор мы продолжаем сегодня, 22 года спустя. Тема нашей беседы — август 91 года, мифы и реальность. Об этом спорит адвокат Юрий Иванов, депутат Государственной Думы Российской Федерации нескольких созывов от фракции КПРФ, и адвокат Владимир Александрович Крючко на процессе ГКЧП. Дмитрий Катаевич, председатель Совета Московской Солидарности, бывший депутат Моссовета в те дни. И Александр Дроздов, исполнительный директор фонда «Президентский центр» Бориса Ельцина. Добрый вечер всем гостям. Давайте начнем с Александра Алексеевича. Как вы восприняли те события, когда узнали о том, что Горбачев заболел и находится в Крыму?
Ну, я бы начал, знаете, с того, где я это воспринял. 19 числа меня не было в Москве, я ушел в отпуск в предыдущую пятницу, и замечательный день августа 19 застал меня на крыше дома в деревне. Ну, узнав об этом от соседа, от покойного журналиста комсомолки Ильи Гричера, с радио тогда и с телевидением в Тверской губернии было плохо, я сел в машину и поехал в Москву. И вот первое, что меня удивило, ну, меня, конечно, удивило это событие, безусловно, да, это, ну, как, так сказать, витало что-то в воздухе, да, но тем не менее, что это прорвется так неожиданно, ну, это, видимо, особая, отдельная тема. Что меня удивило, некая странность, да, только приехав к Белому дому и поставив машину, я обнаружил, что я не взял с собой ни единого документа в торопях. И при этом я проехал через блокпосты, через какие-то фильтры, которые стояли там на въезде, да, на Дмитровском шоссе. Вот такова была реальность. То есть для меня это, в отличие от многого, что нас окружает, это абсолютно реальное событие. Я так понимаю, тема нашей сегодняшней встречи – это мифы. Так да. Вот, это абсолютно реальное, достоверное событие.
Юрий Павлович, тогда к вам вопрос. Что же ГКЧПисты так плохо подготовились, что даже Александра Дроздова пропустили в центр Москвы без документов?
Знаете, а меня застало это событие в бывшей гостинице «Белград», где я как адвокат разговаривал с руководителем одной из фирм, которая была у меня на правом обслуживании. И «Белград», два здания, они были переполнены ребятами из Кавказа, чеченцами и так далее. И потом я наблюдал, как быстро и срочно они соорганизуются в помощь Хасбулатову и в помощь и в сопротивление тому, что начнет происходить. Ну, это, мне кажется, что честные наблюдения, это не так интересно. Вот если оттолкнуться от вашей от заголовка, который вы анонсировали, да, «Миф и реальность», то самый большой миф — это рассказ о том, что якобы ГКЧПисты собирались взять коммунистический реванш. Это тут я могу сказать не просто на основе тех 150 томов дела, которые я изучал и два года вел это дело и в суде, и на следствии. Я могу сказать, что к этому моменту шестая статья Конституции уже опрокинула компартию. Царствовали президенты и России, и Советского Союза. Эти президенты набрали свой штат, и, по сути дела, никакого коммунистического реванша ГКЧПисты брать не собирались. Мы еще на эту тему подробнее поговорим, но если сказать кратко, то поводом для их выступления явилось сообщение о том, что 20 числа будет подписан договор о ССГ, если вы помните такой, новый союзный договор. Этот договор монтировался в полной тиши в Новогорево горбачевскими помощниками, Шахназаровым, Черняевым, Ревенко и другими. Текст этого договора не было ни у Верховного Совета, ни у депутатов Верховного Совета России, Верховного Совета Союза СССР. Этот текст готовился в условиях полной конспирации, и опубликован он был только 15 августа в «Московских новостях», а 16-го в «Известиях». И когда 16 числа этот текст договора прочитали ГКЧПисты, то они увидели, что Советскому Союзу осталось существовать всего сутки до приезда Горбачева. Поэтому отсюда возникла необходимость попытаться остановить принятие этого договора. Вот я на этой стадии остановлюсь, потому что мы соразмерно по времени выступаем.
Ну, допускаю, Юрий Павлович, но самое парадоксальное, что против союзного договора выступал и Ельцин. Разве не так?
Совершенно не так. Они договорились с Горбачевым и с Назарбаевым накануне, за две недели до этого, договорились с Новогорева о том, что будет происходить подписание этого договора. Именно в том его тексте, с которым мы ознакомились. Текст этого договора – это отдельная тема. Я хотел бы немножко поподробнее по ней поговорить.
Вопрос Дмитрия Ивановича Катаева. Вы, я так понимаю, пошли к Белому дому?
Почти, не сразу. Я начну с того, что где-то за месяц до этого в районной газете, которую издавал или собирался издавать Октябрьский райсовет, тогда самый такой демократичный и продвинутый, я для него подготовил такой фельетон, в котором были такие слова. Въезжает в райсовет генерал Пугашев на белом коне. То есть это все носилось в воздухе. Ну, для тех, кто не в курсе или не помнит, я напомню, что Пуга и Макашов – это были два таких героя самого крайне коммунистического толка. Вот. Утром 19-го мне позвонил часов в 6 утра депутат Заславский, у которого я был тогда доверенным лицом, и говорит, опять же, открытым текстом, «В России переворот». То есть это было с самого начала все понятно, конечно. Вот. Потом позвонил Миша Шлейфман, один из наших активных тоже людей в Октябрьском районе тогда. «Сейчас приду», — говорит. «Ну, мы договорились с ним ехать в центр». Что-то он не идет несколько минут. Приходит Миша с полной авоськой батонов. То есть он уже начал запасаться. Вот такое было отношение к событиям. Поехали мы с ним в центр. И пришли, да, а я, конечно, сразу включил радио «Эхо Москвы», оно молчит. Поехали мы в центр, пошел я на «Эхо Москвы», причем ведь непонятно было, насколько все это серьезно. Отдал Мише свою тетрадь с адресами на всякий случай, чтобы ничего такого при мне не было. Вот, прихожу на «Эхо Москвы», там все спокойно, но не работает, конечно, выключили. А я тогда был депутатом Моссовета, и первые там с кем-то из руководителей «Эхо» мы стали названивать тем, кто, по нашему мнению, мог что-то сделать в начальстве, там радио, информация и так далее. И такую нести бутафорию, так сказать, что их вот, как только это все безобразие закончится, а оно обязательно закончится, и вы ответите в ближайшие дни за свой произвол там и так далее. Потом подошли еще депутаты, которые тоже были тогда членами комиссии по средствам массовой информации в Моссовете. Вот, тоже занялись этим. И я уже решил, что я тут не очень нужен, и пошел в Моссовет. А в Моссовете уже размножали выступления Ельцина, листовочки на полторы странички примерно. Я взял пачку и пошел через улицу к памятнику Юрию Долгорукому. Меня обступила сразу огромная толпа. Мне пришлось попросить, а тогда это была как бы отработанная технология, пришлось попросить нескольких ребят поблизости, чтобы они сделали цепочку вокруг меня, окружили, чтобы кто-то не схватил сразу всю пачку. Я раздавал так вот по листочку. Вот. Ну, довольно много раздал, потом пошел к манежу. Встал на парапет перехода, там, где вот угол манежа и манежной площади и охотного ряда. И где-то в подсознании шевелится, что я ведь хорошая мишень. А там уже танки стоят у Кремля и до моста. Опять собрался сразу народ, что-то я там говорил, зачитал это Ельцина, раздал листовки и пошел с остатком листовок к танкам. И удивительно, что никакой не было ни охраны, ничего. Я спокойно под очиститель, танк, машина там куда-нибудь подсовывал эту самую листовку. Брать отказывались ребята. Но подсовывать мне никто не мешал. И прошел до самого моста. Вот. Потом...
Дмитрий Иванович, мы поняли, что вы себя чувствовали, в общем-то, довольно свободно. В чем же тогда вопрос Александра Дроздова заключался, вот переворот, почему вы воспринимали это как военный путь, раз вот так не ограничена была свобода действий отдельных граждан?
Ну, я думаю, что организаторы меньше всего учитывали спонтанность и искренность действий москвичей. Но мы понимаем же, отдавая себе отчет в наших реалиях, да, что судьба России в те дни, в те часы решалась в трех городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинграде и Екатеринбурге, некоторых других. И мне кажется, вот эта реакция, да, ответный моральный удар был абсолютно не просчитан. То, что вот мы передвигались по городу, то, что я въехал, да, что сначала меня тоже расхолодило, въехал в город без единого документа. На следующий день стало приобретать, конечно, несколько другие контуры. И с моей точки зрения, вот особенно ночь с 20 на 21 в Белом доме, она была действительно страшноватой.
Да, переломной.
Да, и переломной. Да, когда мы услышали о том, что спецназ, вы знаете, эти выдающиеся профессионалы Альфы и Вымпела собираются штурмовать это сооружение, вот тут стало действительно не по себе. Я вот всегда напоминаю об этом, говоря, что это цинично, это недостойно вообще людей, которые живут в нашей стране и, в общем, должны разделять ответственность за общую нашу историю, называть это фарсом, что это некий, так сказать, опереточный путч, что это некий фарс, потому что, вы меня извините, он оплачен кровью. Власть, как известно, она вообще не берется без крови, но здесь она оказалась более-менее малой. Да, три человека – это трагедия, как известно. Вот. Ну, жизнь одного человека – трагедия. Я к тому, что когда речь идет о миллионах, это, конечно, статистика. Вот. И это не цинизм, это такова, так история устроена, с моей точки зрения. Вот в те дни, в те часы страна, общество заглянули в лицо большой истории.
Или она
и в пропасть. И в пропасть, да. Да.
Юрий Павлович, вы как вот это трактуете историю с гибелью троих зачинников Белого дома?
Я ее трактовать буду так, как она изложена в постановлении прокуратуры, которая в этой части дело прекратила. Потому что начнем с того, что зря мой коллега опасался танков, там просто не было боекомплекта.
Вводилось это не было написано.
Сейчас, ну я еще раз говорю, что вот теперь можете спать спокойно. Значит, что касается введения техники, то из чего исходил Крючков и его товарищи по ГКЧП? У демократов очень был высокий уровень доверия в то время. И в марте месяце, 28 марта, они проводили такую демонстрацию, я бы сказал, антигорбачевскую, антиправительственную, как хотите ее назовите. Они вывели примерно 100-120 тысяч человек на улице Москвы, руководили этой демонстрацией Гдлян, Иванов, Корягина, Калугин, который потом назван, как вы знаете, американским шпионом. Эта толпа, значит, организованно, мощно шла в центр от Зеленограда, от места сбора. В то время была введена техника по указанию Горбачева, который потом от этого указания отказался и свалил это все на Павла. Были расставлены танки и бронетранспортеры по Садовому кольцу. Народ погулял, походил и разошелся. Поэтому при принятии решения о введении этой техники, она действительно с точки зрения ГКЧПистов носила определенный бутафорский характер. Но когда было принято решение о выводе этой техники, она пошла, то вы знаете, что вот в этой зоне Арбата, это зона, я бы так ее назвал, зоной арбатских шкатулочников, которые там торговали медалями, орденами на Старом Арбате, я помню хорошо эту публику, погонами советскими, мундирами генеральскими, значит, в этой точке перегородили движение троллейбусом и атаковали эту бронетехнику. Сверху начали закидывать эту технику бутылками с горючей смесью. Я могу сказать, что я могу сказать, что водитель бронетранспортера переднего, фамилия Булычев, вот этот водитель, у него были обожжены руки и лицо. Я пытался его притащить в качестве свидетеля, чтобы его допросили. Но как только я вышел на воинскую часть и начал, так сказать, просить, чтобы меня с ним соединили, мне вначале сказали, что он лечится его, а потом вот тут же эту часть их танкистов раскидали вне зоны досягаемости. Три человека, которые там погибли, они все погибли по-разному. Один из них, Усов, это был сын адмирала, это парень, который пытался из-под колес увести человека. Его переехал танк. Второй из них, Комарь, экспертиза констатировала среднюю степень опьянения, бывший афганец из Подмосковья. Он с монтировкой в руке прыгнул на бронетранспортер, начал сбивать дверцу. И когда он эту дверцу открыл, то там сидел узбек-солдат, его фамилия была Саенхаджаев. И он из автомата, в проеме возник человек с монтировкой, он его одним выстрелом убил. Третий, Илья Кричевский, это был образованный культурный парень. По-моему, у него было архитектурное образование. Он находился в той группе, которая, по крайней мере, откуда бросали бутылки на танкистов. Танкисты вертелись, бронетранспортеры юзом, пройти они не могли. И тогда выскочил сержант, дал вот такую веером очередь. Таким образом погиб Кричевский. Я излагаю не свои какие-то домыслы, я просто излагаю текст постановления. Поэтому, с одной стороны, они были признаны героями, но, с другой стороны, следствие не вменяло эту их гибель никому из ГКЧП. Констатируем.
Владимир Иванович, давайте расскажите.
Очень готов поверить, и никаких оснований у меня нет, так сказать, не верить тому, что вы говорите. Но очень глубокая пропасть между вот этой реальностью, что в танках там не было боекомплекта, хотя, правда, на второй день уже такие слухи ходили.
Да это установлено, известно.
Ну,
это не слухи.
Я не спорю, что это установлено. Я говорю то, что мы знаем.
Тогда не знали,
а мы знали, я знал примерно то, что все москвичи. И когда нам, когда я услышал об этом перевороте, первая мысль у меня была, как, снова? Ну, нет. Вот я потом так четко говорю, потому что я много раз вспоминал этот момент и спрашивал себя, а что снова? Даже трудно сформулировать. Все, все, что было до того, снова. И потом, когда я 19-го вечером пришел к Белому дому, уже в Белый дом, уже там прошли с этим российским флагом по улице, и нас генерал, сейчас боюсь соврать фамилию, по-моему, может быть, Гром, может, кто-то еще, инструктировал, как себя вести. Значит, что не надо стоять близко к стенам, потому что могут посыпаться стекла от первого же выстрела, от первого же зала. Как там на танке с голыми руками, что с ними делать и так далее. То есть все было на полном серьезе, и ни у кого не было... Ну, были, конечно, сомнения, полезут или не полезут. Но то, что это игра по-крупному, и речь идет о серьезных вещах, в этом сомнений не было ни у кого. И потом я там стоял в оцеплении с Глебом Якуниным, где-то в середине ночи, вот когда уже произошло это самое событие на Садовом, к нам подбежали посланцы Садового кольца и говорят Глебу Якунину, идемте скорее туда, там сейчас самосуд будет над этими вот ребятами, солдатами. И мы побежали с ним туда, на Садовое. Но на полпути нас встретили еще посланцы, то есть вот такая связь, она как-то самостийная работала. И говорят, все уже успокоилось, можно не ходить, мы вернулись на место.
Александру Дроздову вопрос. Вы в какой день поняли, что путч провалится?
Это было в ночь с 20 на 21, когда нам стало известно, что Альфа отказалась штурмовать Белый дом. Вот мне тогда стало абсолютно все понятно, потому что такие профессионалы либо выполняют приказ, и тогда все получается, либо они этого не делают, и все рушится. Все очень просто.
Да, Игорь Павлович, расскажите, да,
мы анонсируем, так сказать, миф и реальность. Я могу сказать, что никакого приказа Альфа не получал. Были посланы на рекогностировку Агеев, это первый заместитель министра КГБ. Да. Туда же выезжал Карпухин, руководитель группы «Альфа». Они никогда и нигде. Они выезжали, посмотрели, что там за народ, какая обстановка. Никакого решения. Дело в том, что по этому эпизоду очень много всякой бутафории, слухов навороченных и мифов. Я хочу оговорить, вот то, что говорит мой оппонент в данном случае, я в этом не сомневаюсь, я сам туда приходил. Туда пришло немало людей, честных, порядочных студентов, людей, которых, ну, пусть он меня извинит, антисоветчиков, для которых советская власть, он говорит, я не хотел возврата. Да. Ну, давайте назовем, это вас не обидит. Не обидит, хорошо.
Этого слова,
кстати, хорошо. Да. Я не знаю, что такое в лучшем, худшем смысле этого слова, потому что у меня в то время было совершенно нейтрально, постепенно у меня поворот в сознании произошел как раз в обратную сторону. И поэтому я констатирую, что там, да, народ ходил, цветочки этим танкистам давали. Да, наверное, они готовили штурм, наверное, они проявили какое-то личное мощь. Но, знаете, я вспоминаю, как через два года, вот так судьба сложилась, через два года я защищал Рудского. Рудской арестовывал Крючкова все время. Через два года обратился Рудской, я вел его дела. И я вспоминаю 93-й год, октябрь, когда я прихожу в этот Верховный Совет, я вел дела Рудского, свет отключен. Канализация отключена, вонь, зараза, гадость, все оцеплено колючей проволокой. Как ни странно, меня как адвоката Рудского пропускали туда-сюда. Людей, которые пытаются освободить парламент, избивают. Мне досталось у метро Краснопресненского, так сказать, атамоновца, удары ногами. И вот я вспоминаю, как там при свете свечи сидят эти депутаты, я был вместе с ними. И там не было бутафории, не было вот этой обстановки, когда, да, вот мы верили, что тут как бы что-то не случилось. Там реально третий подъезд был завален трупами. Там реально лупили, а потом выносили оттуда трупы и тела. Там реально, например, я потом как адвокат знакомился с заключениями экспертиз погибших людей, я могу, например, назвать, что был полковник Свирский, у которого были прострелены колени, выколоты глаза. То же самое было с редактором одного из таких, из подвижных газет Марченко. Эти заключения экспертиз, я их долго хранил, передавал в газеты. Поэтому вот эта реальность при свечах, когда... И одновременно Бетховенский зал, где бегает артистическая интеллигенция, Вайнер, Петров, и кричат «Канделябрами, Борис Николаевич!» Вот для меня поведение людей, которые там были, приехавшие... Там виолончелист наш знаменитый, это Шамиль такой. Басаев, который там был, они там все были вместе. Я не спорю, что люди пошли туда защищать свои убеждения. Но я констатирую, что между вот этой ситуацией, которая там была, и той ситуацией, которую я наблюдал в 93-м году, дистанция гигантского размера.
С этим, да, в общем-то, никто и не спорит. 93-й
пока мы не знали, что он будет, да.
Знали или не знали, мы говорим о том, мы говорим о ГКЧПистах, да. Мы говорим о октябрьской власти. И поэтому вот, я, например, считаю, что бутафория, слово, вот, в отличие от Александра, я считаю, что оно в определенной степени применимо вот к этим действиям 91-го.
Да нет, но если нет. Это было абсолютно в мирной, так сказать, пацифистской манере, что же здесь бутафорского? Ну, так сложилось.
Нет, это не бутафория. Слава Богу, как бы мы ни относились к ГКЧПистам, слава Богу, что они струсили, не захотели, наоборот, проявили героизм и самоотверженность, не пролив, в общем-то, большой крови. Слава Богу. Почему они это сделали, другой вопрос, или не сделали. Но факт тот, что 19-го, 20-го, в ночь на 21-е, никто ведь не знал, из тех, кто окружал Белый дом и защищал Белый дом, никто не знал, насколько все это серьезно, на что они пойдут, на что они не пойдут.
Сегодня-то знаем, мы же даем сегодняшнюю оценку.
Сегодня знаем, но мы же оценивать должны
строениями.
Оценивать мы должны с позиции того времени, с 20 августа, а не сегодняшнего дня.
Да, Александр, как вы считаете, вот если брать за точку отсчета союзный договор, то что больше повлияло на распад Союза, события 19 августа или Беловежской пущи?
Распад великой страны вообще был подготовлен значительно раньше. Ну вот Юрий Павлович говорил о 6-й статье. Сюда же я в этот ряд бы поставил создание Компартии РСФСР, потому что, мне кажется, это событие сильно насторожило республиканские организации, потому что, собственно, Советский Союз, который собирался, ну, объективно говоря, моя точка зрения, по необходимости, но, тем не менее, был оформлен идеологически, так сказать, ну, почти теократически, да, поскольку программа идеологическая была возведена в ранг религии под эгидой КПСС, и там не было места Компартии России. И вдруг она появляется. И, по сути дела, желание разбежаться в разные стороны со своими партийными кассами появилось значительно раньше. Значительно раньше, до 19 августа. 19 августа это был такой, знаете, открытый финал. Что за этим последует, было неясно. Ну, Беловежская пуща, ну, это некий итог. Ведь достаточно открыть сборник документов, который подготовил Сергей Шахрай. Он так и называется. История, документы, посвященные, да, истории распада СССР. Там этот парад суверенитетов начался значительно раньше и августа, и Беловежья. И если на то пошло, объективная причина крылась, так сказать, и в появлении такого института, как съезд народных депутатов СССР. Впервые в 88-89 году были поставлены вопросы о суверенитете национальном. Пионерами были даже не прибалты, а грузины. Так что Беловежье — это некий закономерный итог. Ну, вот советчики, антисоветчики, какая разница? Значит, если посмотреть на это в контексте, вот опять же, большого, длинного времени. Вот с моей точки зрения, 91-й год, это, ну, можно говорить, там, я не знаю, красивые слова, что это некое преображение, хотя такое ощущение тоже было, в таком духовном плане. По сути дела, это завершение вот этого 70 с лишним летнего периода, который начался с отказа, добровольного отказа русского человека от того мира, в котором он жил. Он отказался от Бога, отказался от государя. Он добровольно выбрал себе ту систему, которая сидела, значит, в стране вот 70 лет. И в 91-м году, вот неожиданно для самого себя, он оказался второй раз, с моей точки зрения, за 20 век достоин своей великой страны. Первый, я думаю, вы догадались, это победа во Второй мировой войне.
Да, перед трудным выбором оказался народ в эти дни. Я помню, что тема нашей беседы — август 91-го года, миф и реальность. В нашей студии адвокат Юрий Иванов, депутат Госдумы нескольких созывов от фракции КПРФ, Дмитрий Катаев, член председателя Московской солидарности, Александр Дроздов, исполнительный директор фонда президентский центр Бориса Ельцина.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями Юрием Ивановым, Дмитрием Катаевым и Александром Дроздовым обсуждаем август 91-го года, миф и реальность. Дмитрий Иванович, что, по-вашему, остановило ГКЧПистов от, не только от насилия, то, что мы уже...
Удержало
их от насилия, но и повлекло, что ли, Форос на поклон к опальному лидеру СССР?
Ну, я думаю, что мы уже ответили на этот вопрос, именно сопротивление москвичей, и не только москвичей. Но в первую очередь, конечно, москвичей. Только это.
Юрий Павлович,
Вот говорят там о бутафоре, опять же, там, о мифе. Простите, после провала этого путча двое его основных участников то ли покончили с собой, то ли им помогли покончить. То ли с ними покончили. Правильно, да?
Пуга покончил с собой. Ну, тоже установлено следствием, и жена, и он. Так что не надо.
Наверное, да. Нет,
ну,
И кто-то там...
Хромеев повесился после того, как его оплевали на машине.
Да.
Видел Боровицкие ворота, его толпа.
Руководитель аппарата...
Кручина там, ну, да. Был несколько...
То ли сам выбросился из окна, то ли его выбросили.
Нет, это все мифология, потому что все это следствие, надо сказать, исследовало. И эти самоубийства... Вообще, я должен сказать, что самоубийств для событий такого масштаба было маловато. Я вам скажу, что в Праге при такой же смене власти было около... Как мне говорили адвокаты, около 80 самоубийств.
Да, ну вот, а теперь давайте посмотрим, бутафория это или не бутафория.
Нет, ну отношение людей, маршал Хромеев едет в Кремль, его останавливает толпа таких, знаете, веселящихся молодых людей, которые начинают раскачивать машину, они слушают, как сказать, не только «Эхо Москвы», но и BBC, раскачивают машину, он открывает стекло, ничего не понимает, что происходит. И у него начинает плевать человека, который прошел фронты. Я все-таки хотел бы, вот мне кажется, сейчас вы задали правильную тематику, вот, потому что все-таки надо понять, если мы говорим о мифологии, то я все-таки еще раз хочу вернуться к вопросу, который вот Александр тут скользь затронул.
Я тоже.
Я согласен, что Беловежская пуща, это была последним актом. Я даже, так сказать, то есть Ельцин, это точка... Как она была сделана там в бане, как там на коленке Шахрай что писал, как он там в воспоминаниях что рассказывает. Это другой разговор.
Да, но фактически... по крайней мере, это одна версия, да, и без бани причем. Ну, не то, как у Михаила Сергеевича, согласитесь.
Ну, это для кино.
Нет, давайте без бани.
Ну, текст там был, конечно, такой вот на колене написанный. Собрались ребята с Винтили.
А как писалась декларация?
Значит, давайте вот немножко поговорим о другом. С 88-го года, действительно, с 89-го, партии нет. Все ушло в президентские структуры. Страна развивается по рыночным нормам. Все эти законы о кооперации, о госпредприятиях, они идут. По поводу Прибалтики приняты законы о экономическом хозрасчете Прибалтики. Бог знает что. Идет колоссальная смена. И вот несущая мысль, она была правильна. Партноменклатуре перестало хватать партминимума. Если они имели дачи в Подмосковье, если они имели какой-то батон сервелада где-то, да, то совершенно очевидно, что сегодня в результате всех этих ситуаций они имеют замки и дома в Италии и в Англии, они имеют яхты, самолеты, виллы и так далее. То есть уровень коррупционности и воровства сегодня он просто несопоставим. Коррупция всегда способствует любой власти, идет с ним параллельно, но степень ужасающая. Так вот, что получилось? Первыми все-таки вопрос о пересмотре союзного договора поставили прибалты. Но потом, действительно, на месяц раньше России грузины приняли эту декларацию о суверенитете. И стороны действовали синхронно. Значит, республики объявили о том, что верховенство закона в республиканских, они не будут выполнять союзный закон, их закон выше. Горбачев сверху, началась эта война законов, я как юрист ее хорошо помню, и на фоне этой войны законов пошел полный развал. Потому что республики не выполняли плановые задания, у нас резко сократили, Гастрой прекратила работать, министерства сидели, так сказать, все. Возник тот бардак, тот дефицит продуктов. Все это, когда нам показывают прилавки, это 88-й, 89-й год. Я вообще отношу период Горбачевщины, я не отношу к социализму. Я считаю, что с 86-го года этот, так сказать, праздник жизни либералы и демократы должны взять на себя. Вот до 86-го года коммунисты отвечают за это. А Горбачев, который прожрал весь этот фонд золотой, валютный и так далее, мы в долги влезли, производство остановилось. Так вот, что такое парад суверенитетов? Страна превращалась в конфедерацию. А я вам могу сказать, что у теоретиков, у юридических, у многих, у них вообще существует мнение, что конфедерация как таковая, она сегодня в жизни вообще отсутствует, ее, невозможно ее существование. И поэтому после декларации о независимости, когда они были приняты, и здесь я согласен, что за эту декларацию о независимости, там, по-моему, 6 человек было против, Бабурин еще проголосовали и коммунисты бывшие, проголосовали все абсолютно. Верховный Совет Республики.
Они зависят,
да.
И,
да,
и
да.
Независимости.
Декларация о суверенитете России. Ну, мы об этом и говорим. И дальше пошла цепная реакция. Поэтому искать, кто больше виноват, Горбачев или Ельцин, я не стану. Мне не хочется уходить в персонали. Но я согласен с тем, что здесь прозвучало. Пошли такие тектонические разрывы, такие мощные, да, которые делали невозможным существование союзного государства. И вот этот августовский эпизод с подписанием, то, что практически Горбачев собирался сделать 20 числа то, что сделал Ельцин в Беловежской пуще. И я расцениваю движение ГКЧПистов как попытку остановить вот этот паровоз. В то время реальной власти уже у них как таковой не было. И потом выступать с переворотом против собственного президента СССР, на это у них мужества не хватило. Больше того, я как человек, который дружил с Крючковым, знал его 10 лет, 2 года ходил к нему в тюрьму, я могу вам сказать, что это, если был бы Берия, если был бы Абакумов, если был бы Семичастный, развитие страны могло бы пойти по другому пути. Потому что китайцы это сделали просто. Тяньаньмэнь, 1000 убитых, государство существует.
Ну да, и никакой отмены шестой статьи.
И никакой отмены шестой статьи. И я вам скажу, что иногда, вот у нас же все очень боятся революции. Вот с французами, когда говоришь о революции, говорят, якобинцы, они там 30 тысяч дворян уничтожили, гильотинировали эту Марию Антуанетту, там детей куда-то. Это, да, это жалко, это страшно. Но они закончили период, когда люди делились на сословия. Они прекратили положение, когда вашу невесту брали на основе права брачной ночи и уводили у вас, так сказать, к дворянину. Поэтому что дает революция в итоге? Это, на мой взгляд, главный вопрос. И вот что дала революция 91-го года нам, это можно, конечно, обсуждать. Извините,
прекрасные слова. Вот вы сейчас говорите о революции, тем самым подвергая сомнению мифологичность все это. Вот действительно, мне бы хотелось, конечно, как учили, назвать ее незавершенной буржуазной революцией. Ну, может быть, не совсем буржуазной.
20 лет,
но, тем не менее, незавершенная революция.
Иванович, да, давайте вас слушаем.
Ну, коллеги, во-первых, в 1986 году ни демократов, ни либералов не было и в помине. Как организации, как какой-то структуры. Так что говорить, что они ответственны за эти годы по 90-е примерно, ну, это смешно просто. Помню, весной 89-го года, когда вот тбилисские события были, там эта бойня была, мы потом через недели 2-3 встретились с грузинами, а у нас тогда уже начали создавать Московское объединение избирателей. И вот они нам, мы какое-то там им письмо написали такое сочувственное, и они нам говорят, что же вы не выступили, вот когда была бойня эта в Тбилиси. Я говорю, так простите, нас не было тогда, в апреле 89-го, нас не было как структуры. Это потом мы уже возникли довольно быстро, но это уже другой вопрос. Теперь, когда и как распался Советский Союз? Я там, к тем фактам, которые были названы, я добавлю только парочку очень маленьких. Первое, что перестали поступать в центр налоги от регионов. А государство на чем держится, понятно. Второе. Тогда или, может быть, позже, тут я точно не берусь сказать, это был все-таки постепенный процесс, перестали поставлять продовольствие региона. Стали возникать кордоны на границах регионов, и был затруднен, по крайней мере, вывоз продовольствия там куда-то. Вот. Третье. Закон о кооперации уже упоминался. Закон о кооперации – это, по сути дела, приватизация, практически завершившаяся, подпольная приватизация, завершившаяся где-то к 90-91 году. Я абсолютно согласен с тем, что, да, номенклатура захотела собственности с большой буквы. Ее уже батон колбасы, так сказать, из закрытого распределителя не устраивал. И последнее. Напомню факт, который почему-то никто не упоминает. Когда говорят о Ельцине, что он развалил Советский Союз. Когда Украина празднует День независимости?
18 ноября.
В годовщину Беловежской пущи? Нет. 24 августа, если не ошибаюсь, или 25-го.
А после Да, они ушли мгновенно.
Какие еще доказательства вам нужны? А что тогда произошло? Как только Украина объявила о независимости, Ельцин пригрозил ей санкциями. Не помню подробно какими-то, но что-то вроде того же, что там за год до этого были против Литвы. Ну, там началась буча, там началось возмущение. И на следующий день Собчак по поручению Ельцина поехал в Киев извиняться. То есть Ельцин вовсе не хотел тогда распада Советского Союза. Потом я уже не берусь судить. Вот так распадался Советский Союз.
Спросим, почему вот упустили время, не развили успех августа 91 года? Я так понял, что Борис Николаевич ушел в отпуск в сентябре, и так все это как-то на эйфории ограничилось.
Ну, а что должно было произойти?
Надо было работать и создавать правительство, бороться с инфляцией, я не знаю, ну, тогда же самое тяжелое осень
было. Создавали правительство и боролись с инфляцией, это верно. Решали вопросы, сохраняется ли окончательно Советская Федерация или нет. Так что я вижу упущение скорее... в другом. Мне кажется, это связано с тем, в общем, непониманием, что ли, да, того, кто в действительности двигал эту революцию, вернее, не до конца осознанным представлением. Вот соглашусь с тем, что, безусловно, тогда не было демократов и либералов в сегодняшнем, да, понимании этих явлений, а были люди, воодушевленные антиноменклатурным порывом. И вот, мне кажется, надо было какую тенденцию оседлывать. Да, мы далее, вот после августа, ушли как бы в привычную плоскость решения хозяйственных, финансовых, ну, в общем, государственно-хозяйственных проблем. А вот этот потенциал общественного порыва, да, так сказать, гражданского общества, мне кажется, был недоиспользован. И отчасти какую-то роль, мне кажется, сыграла и, ну, достаточно гуманистическое, что ли, настроение, отношение первого президента России к бывшим соратникам.
Которые его предали, да?
Да, репрессии не последовало. Никто не хотел тогда, никто во власти. И, наверное, если бы они начались, власть просто была бы даже к этому и не способна, скорее всего, и слава Богу.
Ну, безусловно.
Да,
безусловно.
Но так или иначе, они не начались, и слава Богу, хотя вот вы задали такой вопрос, что, собственно, дала эта революция по сравнению с французской. А я вам скажу, что она дала. А что дала революция во Франции, ну, скажем, 48-го года? Промежуточная. Вот я понимаю события 91-го года как одну из антифеодальных революций, не первую и не последнюю.
То есть она в каком-то смысле она завершала февраль
1917 года. Да, продолжала.
Продолжала,
не завершила.
Не завершила,
не,
да.
Может, и завершала, но не завершила.
Буржуазная свобода, да, принесла.
Ну, в общем, да, и трудно было бы и в те дни это оспорить, потому что весь Божий мир стремится к свободе и бежит от рабства.
Да, аналогия потрясающая, конечно. Мы получили, знаете, вот Максимов вам хорошо известен, наш писатель, да, который при коммунистах уехал за границу. Когда была принята Конституция, я вот был депутатом первого созыва, хорошо это помню, эту Конституцию. Я поднял с полки книгу, увидел, как это все назвал. Он сказал, Россия получила конституцию полуфашистского государства. Вот мы сегодня живем в государстве совершенно авторитарном. Все эти демократии, свободы, все эти слова, о которых мы говорим, совершенно не соответствуют действительности. Причем они не соответствуют действительности не просто на практике. Они юридически подкреплены полным бесправием парламента, полной невозможностью законодательной власти осуществлять контроль за властью исполнительной, полным унижением судебной власти. Так сказать, мы получили авторитаризм в голом виде, поэтому проводить вот эти аллюзии какие-то там, первая стадия, вторая, через 20 лет, февральская революция. Ну, так сказать, мои коллеги вольны допускать любые здесь свои фантазии или логически обосновывать все что угодно. Я же... могу сказать только одно. Мы получили ужасное государство, которое сегодня сотрясается. Мы получили, правда, государство, в котором есть какая-то относительная свобода. Все-таки люди на улицу выходят. Но как только они прыгают чуть-чуть через флажки, их тут же берут, заматывают. И последний момент такой. Вот мы совершенно не коснулись, здесь у нас уже времени нет, международного аспекта. Вот хотели американцы и Запад краха Советского Союза или нет? И давайте вот к концу нашей встречи все-таки подведем итог. Вот смотрите, где живет Горбачев? По некоторым данным, в Ирландии. Там как-то оборовали его дочку, и в Дублине мы вдруг узнали, что Горбачев там где-то особняк или дача.
Так.
Где живут дети Ельцина, так сказать, в Лондоне, да? Вот я могу сказать, ну, что дети... Ну, позвольте закончить. Собственность у Юмашева и у Тани в Лондоне, ну что, мы будем это отрицать? Она там есть? Я не слежу за их передвижениями, но я констатирую, что вот у Крючкова, как он жил в трехкомнатной квартире, так он там, а сын в Дуком, так они там и остались. То же самое Лукьянов, то же самое Язов. Никто из этих людей не уехал из страны. 20 лет Горбачев не живет в Советском Союзе, и об этом молчок. Это говорит о том, что он совершенно чужой для страны человек. Он чужой нам.
Ну,
Ельцин хоть здесь умер, а Горбачев там прилетает только на студии. И вот если мы тут заговорили о роли Запада, то я понимаю, что либералам или демократам им очень не хочется говорить, что их деятельность объективно поддерживалась все-таки нашим основным военным соперником, американцами. И если вот я пользуюсь случаем, что я здесь вот сижу напротив Дроздова, который все-таки представляет фонд Ельцина, ведь факт есть факт, что в 91-м году, этой ночью, как пишет Коржаков и Хасбулатов, Ельцина сажали в бронетранспортную машину, бронированную, и он должен был стартовать на территории американского посольства. Об этом же что-то невразумительное пишет Ельцин, что меня повели под руки, я был уставший. Ну, да. Скажите, пожалуйста,
когда
этот вопрос, минуточку, нигде никогда не опровергался ни Хасбулатов, ни Коржаков. И сам Ельцин, сейчас я закончу, в воспоминаниях пишет, что он пошел, но потом он опомнился и вернулся. Меня интересует уровень контактов и связи Ельцина в эти августовские дни с американцами. Потому что если американцы гарантировали ему, так сказать, посольство, вывоз, выезд, тогда его храбрость становится понятна.
Что нам известно?
Да,
нам известны контакты Попова с Мэтлоком. Да? Что касается контактов Ельцина, ну, мифология. Вы начали с чего? Хотел ли этого Запад? Вот первая реакция Запада на август. А это полная растерянность, понимаете? Что вам не рассказывали, ну, не прогнозировали, не планировали американцы. Вот для них как раз распад Советского Союза, гигантской ядерной державы, был величайшей угрозой.
Да, Дмитрий Иванович, вам дайте...
Думали, признать или нет.
Меня, честно говоря, это любопытно, я согласен. Это хороший сценарий для кинофильма, но с точки зрения истории и политики меня мало интересуют контакты Ельцина с американцами, там, с немцами, я не знаю, с кем еще. Всегда есть силы, которые работают на развал любого почти государства. Всегда они существуют, заинтересованные. Но далеко не всегда государство разваливается.
Нет, эти силы ваши союзники?
Минуточку, не перебивайте.
Нет, ваши союзники? Нет, он...
Не перебивайте. Сколько сил и средств вложил Советский Союз в развал очень многих европейских государств, там поддерживали компартию. Сколько воевали в Анголе, в Латинской Америке и так далее, и так далее. Ничего не получилось. А тут вдруг получилось. Почему? Потому что почва была подготовлена изнутри. Вот что главное. В этом основа. А спусковой крючок всегда найдется. Или заинтересованные всегда найдутся. Теперь... Я все-таки настаиваю на том, что это не какое-то такое вот изолированное событие, а именно один из этапов антифеодальной революции. И то, что вы говорили сейчас в упрек и Ельцину последних, скажем, по крайней мере, лет, и, конечно, нынешней власти и так далее, я с этим абсолютно согласен. Но это же уже не революция, это уже контрреволюция. Контр-Ельцин.
Где же мы?
Минуточку.
Контрреволюция.
Ползучая контрреволюция, но гораздо более эффективная, чем мог бы быть какой-то переворот. И будет следующий этап антифеодальной революции, дай бог последний. А почему этот не удался, абсолютно понятно. Даже сейчас мы пользуемся гораздо большей свободой. Даже сейчас мы, по прошествии всей вот этой контрреволюции, даже сейчас мы можем обсуждать эти темы. У нас политологи, у нас партии, у нас движения. Ко всему к этому масса претензий, но они есть все-таки. Мы можем худо-бедно вот на ближайших выборах, только от людей уже теперь зависит, как там проголосовать. Правильно? Ничего подобного не было. Ничего подобного не было в Советском Союзе. Там не могли созреть никакие условия для дальнейшей демократизации. Кадров не было, опыта не было управленческого, демократического.
Но созрели в конце 90-х, 80-х?
Нет.
Ну, вы же созрели. Голосовали свободно, ну, я отвел свои программы, была полная свобода у вас.
Свобода была,
да, для, а вот для критики
а
власти,
вот зрелости, а вот зрелости не было. Свобода была, да. И потому и уничтожили эту свободу, что мы были к ней абсолютно не готовы. В кадровом, в теоретическом в отношении, в каком хотите, в моральном даже. Мы все были, очень многие были настроены на великую помощь государства, на, как это называется, на патернализм там и так далее. Это и до сих пор не изжито. И это нам очень мешает. И сейчас нам это наследие еще мешает. Я когда был мальчишкой, уже меня удивляло. Вот без конца говорили о наследии там проклятого царизма, о пережитках царизма. А на самом деле они были, пережитки эти. И сейчас пережитки совковости у нас очень сильны.
Ну, давайте тогда так, подводя итог нашему разговору, Юрий Павлович, вы как считаете, сейчас все ли открыты страницы и вся ли правда нам известна о августе 91 года?
Нет, ну мы, в общем, по каким-то позициям у нас есть согласованное мнение, что акт подписания Ельцина Беловежской пущи – это конец этапа развала Советского Союза.
Это признание реальности.
Да, 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 признание реальности. Но эта реальность создавалась. Вот для меня мой оппонент – это не просто либерал-демократ, а это в определенной степени союзник Запада, который был заинтересован в развале Советского Союза.
Нет, вот в чем я не был заинтересован.
Ради Бога, но вся демократическая платформа, вся творческая интеллигенция, огромны были эти ряды. Когда Шахрай говорит, три человека не могли развалить, у вас были мощные ряды, у вас была мощная поддержка. Яковлев руководил средствами массовой информации, все у вас было. Значит, я согласен, что этот развал произошел. Произошел он более-менее бескровно, потому что в этот момент силовые структуры возглавлялись людьми толерантными, которые не стали, так сказать, пускать кровь своим политическим противникам.
А скорее потому, что номенклатура была с этим согласна.
Это во-первых. Я уже сказал о номенклатуре, что ей не хватало партминимума, но дальше эта номенклатура начала взращивать свой олигархат. В этом олигархате бандитов не меньше, чем номенклатурщиков. Я думаю, что какие-нибудь ребята типа Абрамовича, губернаторы наши чукотские, они никакого отношения к номенклатуре не имели, так же, как Гусинские, беглые, конечно, там какие-то режиссеры и так далее. Так что вот есть какое-то общее мнение. Для меня важен вывод такого рода, что такое ГКЧП. Вот я для себя определил. Это последний, скажем так, крик наиболее честной части горбачевской администрации против развала Союза. Вот этот вывод на основе последние нескольких судороги. Лет. Судороги это у либералов вот сегодня. Мы видим, как они сотрясаются в судорогах. Но к власти пришел крепкий парень, который слушать этих либералов не желает. Мы получили другого руководителя.
Да.
И этот парень, так сказать, эти судороги вам продолжат, и они будут продолжаться.
Это произошел бюрократический переворот, который вернул нас в феодализм.
Давайте так на этом поставим многоточие и подведем черту нашей дискуссии об августе 91 года. Миф и реальность, об этом мы сегодня спорили с адвокатом Юрием Павловичем Ивановым, депутатом Госдумы, нескольких созывов от КПРФ, Дмитрием Катаевым, членом Политсовета Московской Солидарности, Александром Дроздовым, исполнительным директором фонда «Президентский центр» Бориса Ельцина. Они все трое были в нашей студии. Огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».